Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, с наступившим Новым годом, с праздниками, со всеми, кто сегодня празднует, как, например, наша община празднует Богоявление, с праздником тем, кто отмечает Рождественский сочельник. Слава Богу, 22-й год закончился, наступает новый, 23-й год, который должен, как все мы надеемся, принести, самое главное, должен принести мир. Наверное, все-таки большинство людей сегодня думает об этом. Давайте поразмышляем. Сегодня мне бы хотелось с этого начать, о том, на каких условиях все-таки этот мир мог бы возникнуть. Понятно, что в момент, когда говорят пушки, каждая из сторон, уж особенно сторона обороняющаяся, чего уж мы будем красить лошадь в зеленый цвет, выставляет свои совершенно очевидные условия. Но мы знаем из истории, что, к величайшему сожалению, чаще всего так не бывает. Да, безусловно, мир диктует победителю. Вот каким образом может состояться победа в этой специальной военной войне, нам пока непонятно. Потому что так или иначе, то, что мы видим, это определенный паритет сторон, если забыть на минуту о существовании ядерного потенциала, стратегической ядерной триады, которой обладает Россия. Сегодня в 12 часов, примерно час назад по московскому времени, начало действовать прекращение огня, о котором попросил патриарх Кирилл. И ровно через 2 часа, не больше прошло времени, может быть, даже меньше, верховный главнокомандующий вооруженных сил Российской Федерации, президент Путин, дал команду министру обороны Сергею Шойгу, чтобы с 12 часов 6 января и до 0 часов 7 января, то есть 36 часов, российские войска прекратили огонь, прекратили любые наступательные операции. Конечно, все это уже миллион раз прокомментировали. Кто-то в восторженных, кто-то в уничижительных тонах. Вы знаете, я думаю, что за этим в определенном смысле неординарным событием нужно увидеть главное. А главное заключается в том, что, оказывается, не дожидаясь взаимных договоренностей во время вооруженного конфликта, одна из сторон может прекратить огонь. Логично, что в данной ситуации огонь прекращает сторона, скажем так, нападающая, а не обороняющаяся. Значит, можно не дожидаться завершения никаких специальных военных действий. Значит, всего лишь нужна добрая воля. Посмотрим. Очень, конечно, тревожно, что не случится того, чего мы ждем, и что вслед за перемирием не наступит мир. Но, наверное, все же стоит подумать, а как мир мог бы выглядеть, с чего могли бы начаться мирные переговоры. Прекращение огня – пункт номер один, крайне важный. Пункт номер два. Возвращение всех задействованных вооруженных формирований в места постоянной дислокации. Так, чтобы на линии разграничения оставались только полицейские силы. Возможно, участие в этих полицейских силах, ну, как минимум, международных наблюдателей, а может быть и международного контингента. И параллельно очень много работ по возвращению пленных домой, по определению погибших, по поиску погибших, по вырабатыванию новых условий. Всем очень хочется сказать, я понимаю, любому человеку, который так или иначе смотрит на все это, нет только полный разгром. Но вот лично вы, говорящие эти слова, нет только капитуляции, нет только танки Абрамс на Красной площади. У вас есть этот танк? Хотя бы один. Вы готовы сесть за его рычаги? Вы готовы обеспечить тотальное военное превосходство? Ну, если нет, простите, пожалуйста, не сотрясайте воздух. И с другой стороны, если вы говорите, нет только полная победа России. Ну, а как ее обеспечить? Видите, за 10 с лишним месяцев, строго говоря, кроме ужаса, страданий, беженцев, десятков тысяч погибших и пропавших без вести, мы же с вами, дорогие россияне, ничего не добились. Значит, что-то не так. Значит, может быть, стоит попробовать как-то по-другому, даже если мы уверены в своей правоте. Я вот лично не уверен в том, что Россия права в этой ситуации. Ну, хорошо. Я допускаю, прекрасно допускаю, что могут быть и другие мнения. Давайте искать компромисс. Давайте делать главное. Давайте прекратим братоубийство. Нет, я в данном случае не имею в виду братские народы. Я далек от таких формулировок. Все люди братья. Понимаете, Каин и Авель, они тоже были братьями. И вообще-то вся Библия и все Евангелие, оно об этом. Что все люди братья. И когда один человек убивает другого человека, он убивает своего брата. Вот это надо понимать. Какой бы тот ни был национальности, языка, цвета кожи и так далее и тому подобное. Я не знаю, когда у политиков появится воля для серьезного поиска компромисса. Но я могу сказать только одно, что в течение вот этих страшных уже 10,5 месяцев мною, в частности, моими друзьями и коллегами, в частности, по двусторонней контактной группе Украина-Россия по гуманитарным вопросам, высказывались очень разные идеи, практические идеи. Высказывались в разных кабинетах, в том числе то, что называется высоких. И, к счастью, часть из этих идей, как мы видим сейчас, была реализована. Кто-то вернулся домой, какие-то действия были осуществлены. Это очень хорошо. Значит, даже когда нам, глядя в глаза, говорят «нет», кто-то где-то, кто-то запоминает. Значит, действуя постоянно, спокойно, настойчиво, напоминая людям, что они должны оставаться людьми в любой ситуации, значит, все-таки чего-то тоже можно добиться. Вот, я уверен, что мы будем продолжать эту работу. И после того, как будет подписан мирный договор. Потому что, к сожалению, количество проблем, которые создала вся эта специальная военная операция, на много лет вперед. Количество гуманитарных проблем, количество гуманитарных маленьких, частных, локальных катастроф. Но, в общем-то, можно было бы вспомнить известного русского писателя, его монолог, точнее, одного из его героев о слезинке ребенка. Тут слез моря уже вылиты. Может быть, хватит? Может, давайте остановимся? Может, давайте все-таки скажем себе и друг другу? Ну, уже понятно. И Россия доказала всему миру, что России ничего не жалко. И она готова положить на алтарь Отечества любое количество своих и чужих граждан. Украина доказала, что она состоявшееся государство, что оно не намерено сдаваться, что у Украины есть союзники. Это тоже уже не надо никому доказывать, это очевидно всему миру. Ну, давайте, исходя из этих таких простых и понятных позиций, давайте все-таки как-то начнем договариваться. Ну вот, напоминаю вам, дорогие друзья, что мы с вами на канале «Ищем выход». Он же «Эхо Санкт-Петербурга», его же можно найти в специальном приложении для мобильных телефонов, где он просто называется «Эхо». Там есть все ссылки на все основные передачи, которые делают журналисты ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» и «Эхо Санкт-Петербурга». Также, естественно, мы с вами сейчас на YouTube-канале «Ищем выход», на который, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, что есть чат. В этом чате можно не только общаться друг с другом, но и задавать вопросы ведущим и авторам наших программ. Вот сейчас я постараюсь перейти к вопросам, которые там уже я вижу, что чат бурлит. Вот подозреваю, что в частности мои слова могли вызвать некоторое неудовольство наших зрителей. Ну, давайте обратимся к чату. Иван Бруно: лично для меня это даже двойной праздник, ведь впервые независимо от кремлевского гопника, я под вашего разрешения закавычу, потому что это ваше частное мнение, Православную Церковь Украины проведет праздничное богослужение в главной святыне в Киево-Печерской лавре. Понимаете, в Евангелии есть очень хороший диалог, да, между Христом и самарянкой, когда на ее вопрос, где правильно поклоняться Богу, на горе Гергезим или в Иерусалимском храме, Христос отвечает, что скоро настанет время, когда Богу будут поклоняться не на горе и не в храме, а в духе и истине. Я понимаю, что какие-то символические вещи, они очень для людей важны. У меня у самого есть, конечно, несколько точек во Вселенной, которые мне очень дороги. В частности, храм Сретения Господня в Новой Деревне, где много лет служил отец Александр Мей. У меня это очень дорогая точка на карте. Но все-таки дело не в месте. Все-таки давайте помнить вот о словах по поводу поклонения в духе и истине. И давайте, приобретая что-то себе, не насиловать других. Потому что споры и конфликты, вплоть до силовых, вплоть до вооруженных, например, на Храмовой горе в Иерусалиме, ну что, кроме слез, они могут вызывать? Каждая из религиозных общин считает, что эта гора принадлежит им. А она принадлежит, в общем-то, всему человечеству. Потому что Господь Бог сотворил землю такой и отдал эту землю всем людям. И вообще, честно говоря, все вот эти конфессиональные юрисдикционные разделения, вот как по мне, это все-таки очень средневековая конструкция. Конструкция, в которой та или иная община объявляет только себя эксклюзивным обладателем истины, только свою молитву благочестивой, только свои действия праведными. Друзья дорогие, в общем-то, надо потихоньку взрослеть. Понимаете, нету у человека права присваивать себе то, что называется истиной. Истина – это все-таки Господь Бог сам. Вот Он есть истина. А у нас может быть только частное мнение, которое разделяют другие люди или не разделяют, к которому присоединяются многие сотни верующих людей, или которые считают для себя глубоко неприемлемым. Вот об этом надо думать. понимаете, а не провозглашать себя истиной последней инстанции. Это касается и политиков, это касается и религиозных деятелей. Актерам прощается. Вот. Актер для того и работает, чтобы быть предметом поклонения для многих и многих сотен. Вот. А политикам и религиозным деятелям все-таки нужно быть значительно более ответственным. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Так. Так, все приветствуют друг другу. Что за дичь он несет? Какие мирные переговоры? Мы вычистим нашу землю от вашей своры чертей. Я не знаю, кто это написал, потому что здесь, конечно же, нет имени. Вот вы, не знаю, прекрасная незнакомка с закрытым лицом. Понимаете, какая штука? Вы же это сейчас не из окопов пишете. Или из окопов. Я чего-то не знаю. Ну, тогда дайте, пожалуйста, географическую точку, где конкретно вы находитесь. У вас есть ресурс для того, чтобы вычистить свору чертей? Понимаете, вы упорно не слышите то, что я говорю. Вы не первый, понимаете, не первый человек, который обладает, я бы сказал, обособленным слухом. Я повторяю, возвращение вооруженных формирований в места постоянной дислокации. Местом постоянной дислокации, например, Псковской дивизии является Псков, если я ничего не путаю. Местом постоянной дислокации Кантемировской дивизии является Подмосковье. Вот туда должны вернуться вооруженные силы добровольно. Это мое такое глубокое убеждение. Если вы намерены самостоятельно обеспечить этот отход, благо у вас, видимо, есть некие, не знаю, лазеры, бластеры, космические лучи, звезда смерти. Ну, что ж, давайте вы будете пробовать. Сколько людей при этом погибнет? Сколько при этом погибнет людей, несущих службу в вооруженных силах Украины? Сколько детей останется без отцов? Сколько будет случайных прилетов по мирным людям? Украинским людям, мирным. Об этом вы, видимо, не думаете. Видимо, сидя в безопасном интернете, легко рассуждать о том, что мы ничего не пожалеем. Ну, если вы ничего не пожалеете, то я думаю, что люди, которые реально принимают решения, в том числе в Киеве, вот, они все-таки немножко по-другому относятся, судя, по крайней мере, по тому, что мне известно. Вообще, главная задача любого политика, это сберегать людей, это работать в интересах людей, сохранять жизни, развивать экономику, развивать науку, культуру, искусство, все что угодно. Понимаете, убивать людей в задачу политика не входит. И все концепции, которых, в частности, например, придерживалась советская армия, да, о том, что мы разгромим врага малой кровью и на его территории. Ну, как мы знаем из советской истории, ничего из этого хорошего не получилось. И кровь становилась большой, и территорию приходилось свою отдавать и терять. Вот подумайте, пожалуйста, об этом на досуге и не поддавайтесь пропагандистско-шовинистскому угару. Даже если этот пропагандистско-шовинистский угар, как вам кажется, на стороне света. На стороне света нет убийства. Понимаете? Это, кстати говоря, к вопросу. Меня, вот, честно говоря, очень огорчило известные картиночки, многочисленные картиночки в интернете с надписями, сложенными из якобы мертвых тел. Понимаете, глумление над смертью – это первый шаг к расчеловечиванию. Даже если вы уверены, что вы лично пребываете на стороне добра. Понимаете, вот тут-то добро и заканчивается, как только мы начинаем глумиться над чужой смертью. Таинства жизни и смерти, они слишком большие, чтобы вот так вот с легкостью этим манипулировать. Не случайно те же самые защитники добились постепенно то, что во многих национальных законодательствах убийство животного с особой жестокостью составляет состав уголовного преступления. И, соответственно, выкладывание там какими-нибудь утками надписей типа «Привет, любимая», понимаете, это входит в понятие вот такого уголовного преступления. Здесь я понимаю, что это фотожабы, а не реальные снимки, но тем не менее эти фотожабы сделаны на основании снимков реальных, и там присутствуют мертвые человеческие тела. Очень печально, понимаете? Вот честное слово. Вот как-то заканчиваются симпатии, когда видишь вот такой элемент расчеловечивания. Что бы ни было, человек должен быть немножко выше даже самого себя. Так, что за бред? Я только что рассказал, что это за бред. Прекращение огня со стороны России – чисто политический ход. Я согласен, что это политический ход. Но так давайте искать политические ходы, потому что военные ходы не работают. Ну, не работают военные ходы. У России не сработало. У Украины, ну, будем говорить честно, да, тоже недостаточно ресурсов. Каждый день мы слышим призывы из Киева и некие согласия из стран, в частности Запада, передать еще технику, еще специальные какие-то средства и так далее. Но пока их по-прежнему не хватает. Несмотря на очень серьезные успехи украинской армии, тоже будем об этом говорить честно. Но пока еще не хватает заявленные политические цели возврата к границам 91 года, пока совершенно я не вижу, и многие мои, в частности, друзья, не являющиеся публичными военными экспертами, говорят о том, что, ну, заявить, наверное, действительно легко и правильно. А вот достигнуть пока это все очень слабо представляется, как это может быть сделано. Ну, так раз так, значит, давайте делать политические шаги, давайте делать политические заявления. Кстати говоря, насколько я помню, Киев первым предложил рождественское перемирие, правда, это было предложение с 25 декабря по григорианскому или новоюлианскому календарю до 7 января по юлианскому календарю, чтобы такое перемирие продлилось. Россия на это тогда не отреагировала. Сейчас Россия предложила свой график такого перемирия. Хорошо, хорошо, давайте обращать на это внимание. То, что делаются некие политические, будем надеяться, ответственные заявления, которые могут служить все-таки той или иной деэскалации. Потому что не надо уподобляться героям известного анекдота. А нас-то за что? Понимаете? На войне прилетает во все стороны. И самое главное, прилетает еще по мирным гражданам, которые вообще не являются, так сказать, непосредственными участниками вооруженного конфликта. Вот об этом тоже почему-то к ужасу моему забывают люди, сидящие просто у экрана монитора. Это не голливудский блокбастер, друзья мои. Это реальная жизнь, страшная. Чудовищно. Реальная жизнь. Если можно сделать хоть что-то, что приведет к остановке непосредственных убийств других людей с помощью политических методов, то и слава Богу. Давайте искать эти политические методы. И международное сообщество, и Организация Объединенных Наций, и самые разные двойственные, тройственные, какие угодно союзы должны пользоваться своим влиянием на обе стороны. Повторяю, я не предлагаю никому немедленно сдаться. Это глупость. Это невозможно. Об этом речи не идет. Но искать способы политического выхода из создавшегося положения по-прежнему надо. И если привлекать здоровые, я бы, скажем так, сказал, силы, вот, то наверняка такой выход найти можно. Постепенной интеграции. Потому что территории на сегодняшний день, опять же, это уже прошлый век, это средневековье. Мыслить категориями территорий. Люди важнее всего. И материальных благ, и территорий. Если люди прилетят на Марс, они Марс терромодифицируют. На Луну то же самое. Вон в Сибири сколько мест. В Канаде, кстати говоря, места тоже хватает. Людям есть где жить. Только вот после того, как их убили, они уже ничего не могут сделать. Вот. Так, верните милого обратно. Одно сотрясение воздуха. Ребят, я еще раз повторяю. Сотрясайте воздух. Громкими криками «Ура!» мы ломим гнутся шведы. Вот не гнутся шведы пока. Увидьте, пожалуйста, это. Только вывод оккупантов. Ребят, еще раз повторяю. Вы, такое впечатление, что вы слышите только себя. Вот честное слово. Очень жаль. Понимаете, я думаю, что вы, как говорится, вы на работе, что ли, что вы не пытаетесь вообще услышать то, что я, в частности, вам говорю. Украина не убивала россиян. А кто с этим спорит? Украина не убивала россиян. Вот. Что за линия разграничения такая? На сегодняшний день линия разграничения – это там, где находятся вооруженные силы. Вот там сегодня проходит линия разграничения. Линия разграничения не равно государственной границе, признанной международной государственной границе Украины. Повторяю, не надо уподобляться пропагандистам. Услышьте то, что вам говорят. Вот. Ладно, я понимаю, что я, видимо, многих, ни одного порядочного попа не встречал, не бывает их. А вы уж тогда напишите, кто вы по профессии. Понимаете, потому что, судя вот по аватарке, знаете, я тоже могу предположить самые разные профессии. Розовая аватарка с длинными волосами. Вот, я не знаю, кто вы по профессии. Я вот таких аватарок тоже пока еще не встречал. Понимаете? Расскажите немножко о себе, тогда мы с вами сможем обменяться мнениями. Ладно, у нас сейчас с вами будет рекламный ролик. Вот, всем, кто дотерпел эти полчаса, не переключайтесь. Вернемся сразу после рекламы.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки. Это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео. Но, помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает и работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ, или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока.
Так, ну что ж, продолжаем. Продолжаем. Тут вот есть хороший вопрос, на который мне хочется ответить. Где была ваша работа, когда Ельцин расстреливал парламент? Болтология от ситуации при субъективном мировоззрении. Ну, если вас интересует, где непосредственно был я в тот момент находился в АСК-3, он же Олимпийский телерадиокомплекс по адресу улицы Академика Королева, 19, это тот самый комплекс, который сначала штурмовал, значит, вооруженный отряд, а потом обстреливали непонятно кто, в том числе непонятные БТР. Вот я находился сначала рядом, потом находился внутри, потом ездил к Белому дому, так что я, в общем, немножко в курсе, что это было. Вот, и как это вообще выглядело, и зачем это делалось. И, кстати говоря, вот именно тогда произошло довольно печальное для церкви в целом событие, потому что святейший патриарх Алексий Ридигер тогда попытался выступить инициатором вообще переговоров, да, и в Даниловом монастыре даже состоялись несколько сессий таких переговоров между администрацией президента Ельцина и делегацией от Верховного Совета Российской Федерации. Как известно, кончилось это ничем. Патриарху, скажем так, дали по рукам, вот, и напомнили все его разнообразное прошлое и сказали: вообще не лезь и не вмешивайся. Это довольно сильно повлияло вообще на роль церкви, Русской Православной Церкви Московского Патриархата во всем, что происходило дальше в России. Так что, если вас что-то интересует по поводу 93-го года и расстрела парламента, опять же, обращайтесь, могу рассказать. Так, есть оружие власти. Так. Бесит он меня. Слушайте, а что вы смотрите? Ну, перестаньте. Даже не могу прочитать. Вот человек с розовой аватаркой. Ну, перестаньте смотреть, переключитесь на что-нибудь. Вот. Есть масса прекрасных каналов. Вот есть, например, прекрасный человек Арестович. Вот он вам обещает победу через 2-3 недели. Вот. Ну и здорово. Понимаете? А я предлагаю мир, который может на самом деле быть достигнут хоть сегодня. Понимаете, ни один человек больше не погибнет, если политики возьмутся ответственно не только российские, не только украинские. Понимаете, но и китайские, и американские, и европейские, и африканские, и какие угодно. Скажут, все, хватит. Понимаете, тогда смогут выстрелить только какие-то глубоко маргинальные люди, которых так или иначе эти маргинальные структуры парамилитаристские, понимаете, их довольно быстро окоротят. Потому что все-таки армии подчиняются политикам, не наоборот. Горе той стране и горе миру, если армия начинает политиками управлять. Вот пока этого не случилось, нужно войну останавливать и переходить к переговорам. Да, это будет длительный процесс. Да, 8 лет на части украинских территорий возникли очень странные образования, которые сегодня Российская Федерация провозгласила свои. Непонятно, правда, в каких границах. Непонятно, правда, что с этим делать. Непонятно, что будет с людьми. Достаточно большое количество людей и на этих территориях, и не только на этих территориях, бывших украинских граждан получили, например, российские паспорта. Понятно, что в Украине они считаются предателями и коллаборантами. Понятно, что в реальности большая половина этих людей сделала это вполне вынужденно, потому что жить как-то надо. Сейчас с этим возникают проблемы. Это очень серьезные, большие проблемы, требующие в том числе аккуратного, я бы сказал, эндоскопического вмешательства. Понимаете? А удалять гланды бензопилой, ну, это хороший способ. Только боюсь, что летальный исход пациенту обеспечен. Огромное количество проблем. Вот вы наверняка даже не догадываетесь, с которыми нам, в частности, повторяю, в контактной группе приходилось сталкиваться. Когда граждане одного государства оказываются на территории другого государства. Или когда близкие родственники, мужья, жены, дети оказываются по разные стороны и не могут друг до друга не то что доехать, а иногда дозвониться даже не могут, узнать судьбу не могут. И как это все сложно, и какая это, извините, ювелирная работа обеспечить, чтобы, наконец, люди встретили. Значительно проще провозглашать некие, я бы сказал, опять же, пропагандистские лозунги, рассказывать о том, сколько там десятков миллионов детей было украдено и вывезено в неизвестном направлении. Это просто, это легко. А главное, не требует никаких подтверждений и с охотой подхватывается всеми средствами массовой информации во всем мире. Понимаете, а поиском этих детей и возвращением их домой занимаются совершенно другие люди, которые немножко с большей степенью ответственности относятся к словам и к своим поступкам. Почему нет объединения даже тенденции? Да нет, тенденции есть, понимаете. И опять же, современный мир и современные средства коммуникации позволяют такому подлинному единению, неформальному. Понимаете, потому что человечество привыкло действовать по принципу, что единство – это когда ты мне подчиняешься. Вот если ты мне подчиняешься, то у нас единство. Если ты мне платишь налоги, то, значит, у нас единство. А во всех остальных случаях это не единство, а какая-то ерунда. А то, что единство может быть в любви, в вере, в соработничестве и так далее, к сожалению, человечество только потихонечку начинает понимать. Вот, надеюсь, постепенно, в том числе с учетом развития новых средств связи, новых средств коммуникации, которым в том числе такому прекрасному развитию наш замечательный, в кавычках, ковид поспособствовал. Понимаете, оно позволит все-таки человечеству двигаться именно в этом направлении, в направлении духовного, подлинного, неформального единения. Вот вам и цена одностороннего прекращения огня. Ну, так я же вам только что говорил, что посмотрим еще, какие будут результаты. Понимаете? Радоваться пока незачем. Потому что если вообще-то из той же самой Сирии, я помню, Российская Федерация раз в 8 выводила свои войска в связи с завершением военной операции в Сирии. И как-то до сих пор российские войска там находятся. Поэтому даже если будет объявлено о том, что российские войска выходят, это еще тоже будет не повод для радости. Понимаете? Но это некий повод для надежды и некая демонстрация того, что на самом деле политические шаги возможны. Повторяю, хорошо сообщать о своем желании драться до последней капли крови не своей. Когда об этом говорит человек, находящийся в окопе, что я отсюда не уйду, и что последний патрон и последняя граната у меня для себя, да, это все-таки имеет одну цену. А когда о последней капле крови говорит человек, сидя в безопасности, это немножко другое. Вот нравится или не нравится такая моя позиция, да, но я вас уверяю, что надо быть, как бы сказать, поспокойнее в своих оценках. Отец Павел Груздев крестил. Да, замечательный был батюшка, это правда. Так. те украинцы, которые в окопах разговаривали с вами, ну слушайте, ну откуда вы знаете? Ну они-то как раз разговаривают. Ну что же вы ерунду-то пишете, понимаете, что же вы самоутверждаетесь? Так. Всех солдат отправить в казармы. Совершенно верно. Всех солдат отправить в места постоянной дислокации. Понимаете, вот это главное условие для того, чтобы начать всерьез мирные переговоры. Вот, повторяю, прекратить ракетные обстрелы, безусловно. Это тоже входит в набор условий к мирным переговорам. Кто будет... Слушайте, ну вот, ребят, ну вы не слышите. Ну где я вам говорил про русских оккупантов в качестве полицаев в Бердянске? Ну перемотайте потом, прослушайте. Повторяю, существуют международные силы, существует мандат ООН, существуют разнообразные трехсторонние группы, которые позволяют вводить временные воинские коллективы, понимаете? Как миротворческие силы. Много существует разных способов. Но согласитесь, что вот такая немедленная, назовем так, деоккупация, это тоже будет очень большая беда. Особенно там, где 8 лет была попытка построить другое государство. Вот что сейчас делать со всеми этими людьми? Понятно, там всякие разные люди из администрации, они быстренько постараются переместиться во времени и пространстве. А вот все остальные, то, что уже неоднократно обсуждали, да, все учителя, все работники железной дороги, работники предприятий связи, вот что будет с ними? Вы уверены, что вот это правильно? Вы уверены, что в Украине хватит мест для того, чтобы разместить десятки тысяч новых заключенных? Вот я не уверен. Я не уверен, что это правильный выход. И если Украина заинтересована в постепенной нормальной интеграции, а не эскалации нового конфликта, понимаете, потому что мы видим, мы знаем из истории, в том числе, как эти конфликты, решенные силовым путем, продолжают тлеть и вспыхивают потом через некоторое время. Понимаете? Вот об этом тоже надо думать. Что там будет в России, я думаю, что украинскую сторону не должно волновать. Но что будет на украинской земле? Поэтому, вот, исходя из этих интересов, я бы тоже сказал, что не надо. Не надо умножать горе на своей земле. Так. Так, 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 так. Елена Бодул тоже. Я, слушайте, я вот уже давно вымылся. Понимаете? Еще раз повторяю, я не удивлен, что такое количество людей с такими добрыми пожеланиями сегодня у нас в чате. Я понимал, о чем я буду говорить. Вот. Так. Так. Повторяю, вот вы считаете меня трепачом. У вас полное право. Вы можете в меня даже, как известно, когда меня не будет, можете меня даже бить. Понимаете? Это ваше полное право. Вот. Так, я тут пытаюсь видеть все-таки вопросы, а не только крики. Выйди, могу. Послушайте, кроме России, Будапештский меморандум подписали и Украина, подписали еще две страны. А вы не хотите им предъявить претензии за то, что Будапештский меморандум был нарушен? За то, что, например, 25 февраля не было закрыто небо над Украиной. А может быть, в 2014 году не было закрыто небо над Украиной. Почему вы им не хотите предъявить свои претензии? Почему вы сейчас думаете, что, предъявляя претензии лично мне, вы работаете во благо? Так. Вы открою, не отмоетесь никогда. Ну, хорошо. Я и не пытаюсь. Вы знаете, по поводу того, что должен ли был СССР подписать мирный договор с Гитлером. Знаете, начнем с того, что СССР подписал мирный договор с Гитлером в 1939 году и совершенно спокойно оставил достаточно большое количество своих людей под Гитлером и совершенно спокойно отправил в Германию немецких коммунистов, которые жили в СССР. Вы об этом не помните? Вот, так что не надо вот таких опрометчивых сравнений, которые не базируются на знании истории. Я повторяю, не надо никого нигде ни под кем оставлять. Вы услышите, пожалуйста, что я говорю и о чем, собственно, мы говорим сегодня с теми, кто, наверное, все-таки готов принять серьезные решения. Сегодня нужно убрать войска и заниматься людьми. Не территориями, а людьми, которые там остаются. Вот об этом идет речь. Так. Так, нравоучение полезно. Так, готов ли я сесть в тюрьму? Да я давным-давно говорил, готов, понимаете? Для меня нет никаких вообще проблем, понимаете? Я поэтому остаюсь вообще-то в Российской Федерации и делаю здесь то, что я делаю. Вот. И делаю я, надо сказать, не очень мало. Ну уж так, извините, по всем оценкам самых разных людей. Понимаете? Человек, который не готов сесть в тюрьму за свои убеждения, он как-то находит другие места для своего постоянного проживания. Вот, мне так кажется. Нужны ли переговоры? Да понимаете, в чем все дело? В том-то и дело. Вот очень хороший вопрос. Вот это как раз прекрасный вопрос. Понимаете, нужны ли эти переговоры политикам? Не уверен. Пока что политики, особенно российские, ведут себя так, как будто им эти переговоры не нужны. Но они нужны людям. Повторяю, каждый ребенок, не оставшийся сиротой в результате этих переговоров, уверяю вас, вас камень не кинет за то, что эти переговоры проходили. Вот об этом тоже как-то все забывают. Всем кажется, что это где-то там, понимаете? Ничего не жалко ради победы. Если ничего не жалко, это вот тот самый советский неизвестный солдат. Понимаете? Да известный это солдат. Прекрасно известны его родным, которые его не дождались. Это их трагедия. А государство придумывает себе чудовищные символы. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Все это мы проходили, все мы это знаем. Подвиг, он, конечно, бессмертен. Так вот, имя известно. Мать не дождалась сына. Сын не дождался отца. Жена не дождалась мужа. Вы берете, вот лично вы, на себя ответственность за чужую жизнь. Не за свою, за чужую. Не надо разбрасываться чужими жизнями. Это вот в первую очередь, конечно, обращение к политикам. К российским политикам, да, я тоже считаю, что начинать должна Россия. И ровно поэтому некую, пусть призрачную, пусть слабую, но надежду. Лично в меня вселяет то, что такое одностороннее, так называемое перемирие объявила российская страна. Я уже видел всякие разные прогнозы, что это готовящаяся провокация, что это плохо кончится. Слушайте, давайте не будем ванговать, давайте не будем прозревать через туманное будущее. Давайте просто, ну, хотя бы надеяться, скажем так, на здравомыслие, на то, что постепенно некие здравые мысли возобладают в том, что любые военные действия должны быть остановлены. И в первую очередь, повторяю, безусловно, с российской стороны. И, повторяю, войска должны быть отведены в места постоянной дислокации. Это условие номер один. А все остальное, это, еще раз говорю, это можно обсуждать разными способами. Разными. Слушайте, я не знаю, кого вы считаете, что Россия в лице русских людей считает, что Украина как государство уже не существует. А в лице татарских людей, а в лице еврейских людей, а башкирских людей. Кто как считает? Как-то вот, не знаю, какое-то странное, на мой взгляд, конструкция. Скажите несколько слов о Дмитрии. Ну что, Дмитрий продолжает сидеть, к сожалению. Ничего нового. Вот. Ну, слава богу, сейчас он не в ШИЗО. Сейчас он в обычном отряде. Вот. У него есть возможность оттуда звонить, писать. Вот. Надеемся на то, что до конца срока, который ему присудил суд, он не досидит, что на свободу он выйдет раньше. Так, что делать с людьми на этих оккупированных территориях? А это будет очень сильно зависеть от того, все-таки, как будет заканчиваться вооруженный конфликт. Понимаете, потому что вообще одно из ключевых условий современного мира и всеобщей декларации прав человека – это свобода перемещения. Понимаете, у меня вообще очень большое количество друзей родом, в частности, с Донбасса, и которые не были сторонниками украинского государства. Ну, так получилось. И которые совершенно спокойно уехали оттуда еще в 90-е годы, потому что видели для себя некие возможности, перспективы и так далее в других странах и в других регионах. И которые пришли в ужас. И в 2014 году, и в полный шок, когда случилось то, что случилось, потому что они никогда не предполагали, что Россия, с которой они в частности связывали столько много надежд, вот может себя так повести. Это свобода перемещения. Если человек считает, что его что-то не устраивает в национальной политике, экономической политике, там, не знаю, какой угодно, религиозной политике, у него должно быть право уехать туда, где, как он считает, ему лучше, где ему ближе культура, где ему ближе язык, где ему ближе вероисповедание, экономические принципы. Вот и все. Это первое, что должно быть обеспечено людям, в частности, на территории, где прекратились боевые действия. Возможность уехать. Первое и главное. Повторяю, это длинный процесс. Потому что толкнуть лавину с горки – это одна секунда. А вот расхлебывать последствия внизу, в долине, куда сошел камнепад, понимаете, это многие годы. Вот мы сейчас, пока еще эта лавина идет, пока она еще не достигла дна, к сожалению. Понимаете, но, в общем-то, мировому сообществу надо думать вот о этих перспективах, о том, а что дальше будет. О том, что будет дальше. И как умиротворять, в частности, людей, которые уже пострадали от того, что случилось. Необратимо пострадали. Так. Так, так. Так, не знаю, не вижу пока вопросов. Вопросы на засыпку, ну, вопросы на засыпку. Что вы предлагаете? Повторяю, я предлагаю для мира очень простое политическое решение о прекращении огня и возвращении войск в места постоянной дислокации. Это вопрос номер один. Отец говорит, нужно было бы договариваться с Гитлером в 41-42. Слушай, вопрос кому? Вы знаете, с Гитлером очень многие договаривались и в 41-м, и 42-м. Опять же, почитайте историю. Это вопрос кому? Сталину, наверное, уже не нужно было. Хотя, на самом деле, известно сегодня, что такие попытки делались. И была попытка сепаратных переговоров Советского Союза с Гитлером. И предлагались определенные территориальные уступки и политические уступки в пользу фашистской Германии. Вот. Но быстро закончились, потому что, собственно говоря, Гитлера на тот момент это предложение не устроило. Так. Путин немало сделал, чтобы России не доверяли. Правильно. И это еще одна очень серьезная проблема. Почему сейчас будут так затруднены переговоры? Понимаете? Но это не отменяет. Хорошо, завтра Путина сменят, я не знаю на кого, на Валентину Ивановну Матвиенко. А ей мы доверяем? Боюсь, тоже нет. А на кого? Существует политическая структура, которая готова взять на себя ответственность за происходящее в России? Не существует. Значит, будет та же самая колода людей, и с ними придется каким-то образом договариваться, раньше или позже. Понимаете, пока все-таки ядерные сарматы не полетели в разные стороны и першины. Пока они не полетели, остается все-таки некоторый шанс, понимаете, человечеству, не только Украине и не только российскому народу все это пережить. Понимаете, если полетят, в общем, говорить уже будет, конечно, не о чем. Так, ну хорошо. Я вижу, что я хорошо разбередил наше Бога спасаемое аудиторию. Вот я надеюсь, что вы так же, как и я, рады, когда у нас такое большое количество комментариев в обсуждении. Вот не сомневаюсь, что будет большое количество лайков и дизлайков. Не скупитесь, пожалуйста. Вот. У вас есть полное право их оставлять, точно так же, как подписываться на канал «Ищем выход», точно так же, как подписываться на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Всего доброго, дорогие друзья. Мира нам всем. Вот это все-таки самое главное мое пожелание в наступившем 23-м году. А мы с вами встретимся в следующую пятницу, точно так же в 13:00 по московскому времени. Еще раз всего доброго и до свидания.